24 февраля, всем понятно, что за дата. Я бы хотел сказать вам добрый день, но поскольку день не добрый, то ограничусь просто словом привет, приветствую вас. Все понятно, о чем пойдет речь. Два дня назад мы выложили на нашем канале интервью со знаменитым русским историком профессором Андреем Зубовым, понятно, чему посвященное, вот этим самым дням в 2022 году и тому, что им предшествовало, и что было потом и продолжается. А сегодня, как раз в дату начала российского вторжения в Украину, мы здесь помещаем интервью с еще одним выдающимся историком, интеллектуалом и моральным авторитетом, с академиком Юрием Сергеевичем Пивоваровым, у которого есть свой взгляд на разные страницы российской истории, часто не совпадающие, может быть, с взглядами других людей. И если вы ждете какого-то там развлечения сейчас, то его не будет. Это специальное интервью, посвященное вот этой даже страшной дате, я бы сказал, там трагической, драматической, страшной дате 24 февраля. Мне было очень интересно послушать Юрия Сергеевича относительно того, как он видит параллели между этой войной, начатой Россией против Украины, и другими войнами, в которых участвовало государство. Там Российская империя, оно называлось Советским ли Союзом, неважно, в том числе Первой мировой войной. И то, что думает Юрий Пивоваров об этих параллелях, вы сейчас можете услышать, это будет не очень долгое интервью, но мне кажется, очень важное для расширения нашего понимания того, в каком вулкане мы сейчас находимся, что за время мы переживаем и переживем ли его когда-нибудь. Ну, когда-нибудь, наверное, переживем. Академик Юрий Сергеевич Пивоваров. Добрый день, Юрий Сергеевич, здравствуйте. Спасибо большое, что вы нашли время ответить на 2-3 моих вопроса. Но можно он первый будет такой чисто человеческий, а не исторический? Хорошо ли вы помните утро дня 24 февраля 2022 года? И если да, то помните ли вы, какими словами, высказанными вслух, вы встретили сообщение о начале войны?
Я, наверное, как и все, в эти дни ждали войну. И некоторые люди, как, например, мой друг Андрей Борисович Зубов, да, за неделю до войны написал, сказал, что вот война будет тогда-то.
Да.
То есть он точно указал. Есть у меня еще несколько знакомых и друзей, там, которые говорили о том, что вот-вот завтра начнется война. Ну, в общем, я, честно говоря, до последнего момента не верил, что Путин и его окружение решатся на войну. Потому что все равно, в конечном счете, как бы они ни относились к Западу, они должны были понимать, что Украина одна не останется. Мы можем сегодня критиковать там Америку за то, что она перестала фактически помогать Украине, но все-таки ни Америка, ни Европа не бросили Украину,
да,
один на один. А в совокупности своей, то, что быстро оформилось в группу «Рамштайн», да, там были не только западные страны, но они в основе, конечно, в совокупности своей, конечно, они по и внутреннему валовому продукту, и по населению, и технологически гораздо опережали Россию, и опережают. Поэтому я думал, что войны не будет. Но то есть будет продолжаться такая вот предвоенная ситуация, но войны не будет. Но решились.
Вы помните вот все-таки вашу первую словесную реакцию какую? Может быть, она была наверняка какой-то яркой, я не требую дословной цитаты, но потому что я-то помню, что сказал я и что сказала моя жена, которая никогда не ругается никакими плохими словами. Это было довольно прямо сказано на самом деле, когда пришла эта новость о начале войны.
Я не помню, что я сказал, я только помню, что мне было очень плохо. Я, разумеется, не мог предположить, что это дойдет до таких зверств, до такого ужаса, как особенно этой зимой, не мог предположить. Я думаю, мало кто мог. Но поскольку все это не мотивировано, совершенно никак объяснить невозможно. Я был разбит. Но вы знаете, что к стыду своему должен сказать, что при всем ужасе, который мы все переживаем, все равно ты привыкаешь к этому. Когда утром начинаешь читать, что произошло за ночь, что очередная там атака на город Днепр или там Сумы и так далее, ты к этому так или иначе привыкаешь. Вот к такому, что ли, сознательному уничтожению гражданского населения, холод, свет, вода, ну, к этому я внутренне не был готов. Понимаете? Потому что когда уничтожали, скажем, Каховское водохранилище, которое очень важно для жизнеобеспечения вот этого региона Украины, огромного региона, это было одно, хотя это было ужасно. Но теперь, когда ты читаешь, видишь, слышишь, что происходит, ну, не знаю. Как Россия в будущем будет вымаливать себе прощение, я не знаю. И дело не только в одном человеке, который сидит в Кремле и там нажимает на все кнопки. Дело во всем нашем народе, который, в общем-то, смирился с этим. и который, ну что ж, он последние социологические исследования Левада центра, который Гудков обнародовал здесь, в Берлине. Во всяком случае, для меня он здесь их обнародовал, в Берлине. Не для меня лично, но я здесь об этом узнал. Они показывают, что, в общем, 74 или 76% населения готовы к продолжению войны.
Да, и не считают никакой вины, и не видят никакой вины России в происходящем.
Да, и сваливать все на пропагандистов, на телевизор, там на что-то еще. Это все. Вот с другой стороны, я видел, как пришли к годовщине смерти Алексея Навального, как пришли десятки, а может быть сотни тысяч москвичей, какая очередь стояла на кладбище. И, в общем, это обнадеживает. Это, несмотря на то, что трагическое, ужасное событие, но это обнадеживает, что люди все-таки как-то понимают и свою ответственность, и свою солидарность с этим человеком, с его биографией и с его смертью.
А скажите, пожалуйста, вы как историк, вот когда вы слышали это сообщение или выступление Путина о начале войны, обернутое в такие красивые слова про специальную военную операцию, про, значит, помощь братским народам Донбасса, значит, Донеччины и Луганщины, у вас не было в мозгу параллелей с историями из русского прошлого страны под названием Россия / Советский Союз, поскольку сегодня принято говорить, что все это одна страна, что как бы такое, что такое уже было, и были маленькие специальные военные операции против страны, которая вообще как намного слабее нас, и мы сейчас их быстро там поставим либо на колени, либо в угол, и, значит, отшлепаем, и быстро все тут наведем порядок, и, соответственным образом, эти маленькие военные операции специальные продавались народу. Ну, посредством царских манифестов, указов или уже газет, или лубочных картинок, как очень малограмотным людям впаривались на рынках, на ярмарках. Ну, я не знаю, русско-японская война 1904-5 годов, которая как бы тоже вроде шла подготовкой, все говорят, ну, японцы, это же слабосильные макаки, желтолицы, они винтовку поднять не могут, сейчас наши казаки там забайкальские их шапками забьют. Или, я не знаю, да та же Порта, в Крым, то, что стало Крымской войной, катастрофой флота и армии Крыма. У вас не было таких вот каких-то параллелей сразу? Не возникало?
Абсолютно не было. Когда я смотрел вот это вот действие, где там поднимали Нарышкина, главного разведчика страны, и сажали, и допрашивали.
Который чуть не описывался.
Да. А до этого председатель Государственной Думы и руководитель администрации президента, в общем, большой человек. Так вот, когда я все это слышал и видел, я вспомнил строчку любимого мной Александра Галича. «Это рыжий все на публику». У него есть такая строчка.
А я не это слышал все... это.
Да. Это про футбольный матч, там, когда играют СССР, по-моему, и Англия, по-моему.
Так, интересно, я не слышал, очень интересно так.
Так что, в общем, замечательные слова, замечательная песня, замечательный Галич. И это все рыжий на публику, все это очень плохо разыгранное, как вообще все у этого человека и у его окружения, плохо разыгранные такие вот сцены. Это плохой театр. Это не театр, там, я не знаю, кого-нибудь там, Толейрана или кого там еще. Вот. А что касается параллелей с предыдущей российской историей, жизнью, нет, у меня не было таких. Я не знаю ни одной столь подлой войны, столь немотивированной войны, столь самоубийственной войны и убийственной для другого народа войны. Даже финская война, которая, ну, приходит на ум, что вот там в ноябре 1939 года, там вот после пакта Молотова-Риббентропа, это следствие этого факта, да. Финляндия как бы была нам отдана. Вот. Красная армия перешла в наступление в 10 раз, больше, чем в 10 раз. Было больше самолетов, больше там танков. Mm-hmm. Вообще преимущество было невероятное. И сама линия Маннергейма, которую никак не могли взять, ее не было, она не была достроена, у них денег просто не хватило.
Да нет, у них совсем мало было.
Да. И, как сказал сам Маннергейм, что главная линия Маннергейма для Финляндии – это финский солдат.
Да.
Вот. И рвались, рвались, и лишь когда пригнали из Дальнего Востока генерала Штерна, который вместе с Жуковым командовал советскими войсками под Халкинголом и воевал с потомками тех японцев, которые, вот, как вы сказали, макаками считали или кем-то еще. Вот, и, кстати, победил. И вот, и генерал Штер был талантливый полководец. Его, разумеется, очень наградили. После того, как он прорвал линию Маннергейма, его в 1942 году расстреляли. Вот. А что, так сказать, жалко, что ли? Все погибают, так сказать, и его уничтожили. Так вот, даже эта война не доходит до такого, ну что ли, такой подлости, такого ожесточения, до такой глупости. Это ужасно совершенно. Да, и тогда сбросили на, кстати, во главе правительства Финляндии стоял социал-демократ, то есть относительно когда-то близкий к
Да.
большевикам, к коммунистам. Вот. И когда стали сбрасывать бомбы на рабочие районы, а вроде бы пролетарская солидарность, Вячеслав Михайлович Молотов, такой палач номер два тогда, он сказал, что это мы им сбрасываем
Хлеб.
мешки с хлебом, с продовольствием, там, и так далее, помогаем так, чуть-чуть немножко промажем, дом разлетится там в куски. Бывает, конечно. Вот. И даже это не является столь отвратительным. Это отвратительно, но не столь отвратительным. Я помню, когда это было года два назад, когда там люди ожидали какой-то поезд в Краматорске на платформе, и туда случайно попала ракета, и там десятки мирных жителей, пассажиров, которые собрались, были уничтожены. Понимаете?
Я просто припоминаю документы, которые приходилось читать и про Крымскую, и про Японскую войну, про финскую, само
Да.
собой. И там разные ситуации, но и там российская пропаганда, если можно применить этот термин, она, как она продавала народу необходимость этой войны. Ну, вот там при Николае Первом, что турки, они унижают братские славянские православные народы, что они держат их, значит, там почти в рабстве, и поэтому их нужно освободить. И при этом они не выполняют прежних соглашений, подписанных, прям калька там, Минские соглашения здесь, значит, а там и по части Дуная, и они захватывают наши территории, и поэтому и наше вразумление не действует, предложение мирно разговаривать не действует, поэтому мы вынуждены, так сказать, защищая братское население и так далее. Ну, калька по сути своей, по те же формулировки, дескать,
Нет.
ну, все виноваты они, мы-то хорошие. Нет?
Нет. Я думаю, что Крымская война очень не похожа, никак не похожа на войну, вот эту нынешнюю против Украины. Но начнем с того, что война велась на территории Российской империи. Крым тогда никто не, так сказать, не стоял под вопрос, чья это территория. То есть это другие державы вторглись. Причины были давние противоречия на Ближнем Востоке, которые потом перешли на Средний Восток, на Дальний Восток между Россией и тогда всей Европой. Потому что и Европа, и Россия тогда считали, что есть две силы. Это революция, которую так или иначе продвигают западные страны, даже борясь с революцией внутри страны, и Россия. Можно почитать русских публицистов, можно западных публицистов и так далее. Я помню карты европейские того времени, где Россия показана таким вот огромным медведем, нависающим над маленькой, хрупкой Европой. И, кстати говоря, во время войны австрийские войска были стянуты к русско-австрийской границе, и они такой, вроде бы, нейтралитет, но это был вооруженный нейтралитет против России. И есть мнение военных экспертов, что если бы Россия рискнула двинуть свои армии в Крым, которые блокировали возможность австрийского наступления, то, может быть, и война бы иначе сложилась. Но Россия этого не сделала, поскольку не считала, что это возможно. Совсем недавно царь Николай спас Габсбургов, введя войска в Будапешт и подавив восстание, так сказать, прежде всего, венгерское восстание и революцию против значит, Австрийской империи Габсбургов. Нет, это все-таки это была война результатом межимпериалистических противоречий, как сказали бы нам в школе 50
Да,
лет назад.
так
Вот.
было.
Они были реальные противоречия, и Россия отстаивала свои интересы, и свои интересы на Балканах, и будет отстаивать впоследствии. Удачно или неудачно, нужно или не нужно, это совершенно другой вопрос. Но это хотя бы было. И Европа отстаивала свои интересы, не хотела пускать Россию в Европу,
Конечно.
что тоже понятно совершенно и
Разве
очевидно.
нет параллели с сегодняшним днем, что мало кто хотел в Европе видеть Россию сильно?
Нет, конечно. Я прекрасно помню, я думаю, и вы помните, какая эйфория была по поводу Горбачевской России и начала 90-х годов.
Конечно, конечно.
Какая солидарная поддержка и поддержка конкретная, там, продовольствием, там, и
Да,
всякие
да,
другие,
да.
там, деньги давали государству. То, что разворовывался, это совсем другое дело, это уже внутренние дела. Вот. И, конечно, нет, это не то. Россию как милитаристскую державу на танках или там с дронами или чем-то еще никто видеть не хочет, но Россию как культурную европейскую страну нормально. И мы видим примирение, как Франция и Германия столетиями воевали там из-за Эльзаса и Лотарингии, сейчас ближайшие партнеры
Да.
и так далее. Мы видим, как украинцы и поляки имеют счеты друг к другу, но как бы там ни было, при всех «но», при всех, опять же, тоже спотыканиях, Польша помогает Украине и очень сильно в
Простите,
это
вы не
тяжелое время.
находите, что действия России последних лет, наоборот, как раз способствуют сближению той же Украины с Польшей, несмотря на исторические тяжелые кровавые проблемы в прошлом, их отношения? Потому что
Не
теперь это
только
близкие союзники.
да, конечно, способствует. И способствует. Сейчас происходят важнейшие процессы в Европе, вот в этой Восточной Европе. Рождается новая нация, рождается новое государство, новая европейская нация, демократически ориентированная нация, новое государство, которое навсегда уходит от вот этой вот, как называли в средние века, в Киеве, Московию, Залесская Украина. То есть окраина за лесом.
За лесом.
Вот, да, такая от Московско-Ордынской Руси они уходят в Европу, в Центральную Европу, в Западную Европу, и дай-то им Бог. И, а вот что русские будут делать с Украиной, все равно же ведь мы будем граничить Украиной и Россией
Так или иначе.
всегда, ну, всегда в обозримом будущем.
Да.
Никуда не деться, но я думаю, что в украинском народе из поколения в поколение будет передаваться ненависть к России, страх перед Россией и вот такое вот опасение подальше. Я замечаю это, например, с еврейскими своими друзьями, когда беседую, их такое вот очень осторожно опасливое отношение к Германии. Я говорю, ну подождите, ребята, ну ведь они покаялись, они там сколько денег вложили, они там всячески защищают гораздо там больше, чем, скажем, Франция,
Да.
которая перед евреями меньше виновата. Вот. Нет, а вот все равно это сидит вот. И я понимаю очень, это, конечно,
Да.
очень страшно, так сказать.
Да.
Ну, в общем, примерно так. И я не вижу никаких параллелей, которые хотя бы как-то оправдывали или были похожи, просто не оправдывая. Нет, и русско-японская война при всей ее ненужности, глупости и так далее, и имела свои очень важные причины. И если уж говорить всерьез, Япония напала на Россию, а не Россия на Японию. Россия неудачно вела эту войну. Вы сказали, шапками закидаем. Мой прадед, отец моей бабушки, командовал дивизией во время этой войны, он был генералом царским, но он и умер в 1905 году в Иркутске от полученных там ранений. Так вот, он, когда в этот Иркутск приехала его дочь, моя бабушка будущая, и его жена, он им плакался, как какое отвратительное снабжение, как вот вся эта логистика не просчитана, как армия не готова к войне.
Да.
Кстати, русско-японская война еще важна тем, что и для будущей Первой мировой войны, то, что там были применены впервые пулеметы в массовом таком, что ли,
Я
масштабе.
прошу прощения, можно вас на секунду перебить?
Да, конечно.
Вы говорили о Первой мировой войне, вот у меня был последний или крайний вопрос, который я хотел про нее задать. Вы просто заговорили о русско-японской, о вашем прадеде. Мне довелось
А это
читать...
можно вырезать.
Нет, это как раз очень интересно. Мне довелось держать в руках письма адмирала Рождественского, которые он посылал со своего похода из Кронштадта в Цусиму. Слово «Цусима» с тех пор в русском языке означает катастрофу тотальную.
Да,
И
да.
он командовал эскадрой, этой второй эскадрой Балтийского флота, и он в портах, куда они заходили пополнять запасы продовольствия, угля и так далее, вокруг Африки, они же шли много месяцев, он посылал письма жене. И эти письма давал мне читать его правнук, которого назвали в честь адмирала Рождественского Зиной Дмитриевич Спичинский. И читать это страшно, потому что Рождественский отличался крутым нравом, адмирал, все же. У него паническое несчастье в формулировках этих домашних частных писем жене. Лишь что я понимаю, мы идем на смерть, но мы выполним свой приказ и долг, но это катастрофа. То есть он, командующий, практически первый человек в русском флоте в этот момент, он это понимал, куда они шли, насколько это было авантюрно, насколько был не готов флот для этого, там было много обстоятельств всяких. Я сейчас вспомнил, вы заговорили про генерала вашего прадеда, то есть высшее командование понимало.
Ну да, ну мой-то прадед не относился к высшему командованию, такой полевой командир, так
Но все
сказать,
равно, если он
дивизии.
генерал.
Да, ну да, он генерал, да.
Ну да.
Вот. Так вот, и эту войну я могу хоть как-то объяснить, понимаю ее ненужность, несправедливость, но это было так типичное, опять же, межимпериалистические противоречия. Англия не хотела видеть Россию на Дальнем Востоке, Германия толкала Россию на Дальний Восток, и Вильгельм говорил Николаю, ты будешь
Да,
адмиралом
поделимся.
Тихого океана, а я Атлантического. Вот все это, понимаете, такая вот игра. Сегодня я не знаю, что. И какие-нибудь там ура-патриоты, сейчас в кавычках патриоты, будут говорить о том, что Украина – это такой вот авангард НАТО, Запада против России, и надо было поставить ее на место, это все ерунда. То, что сделали, вот теперь сделали Украину врагом там на столетие вперед.
И
Совершенно
НАТО
справедливо причем.
пододвинули, и Финляндию пододвинули, в виде НАТО пододвинули к
Ну
своим
да,
там.
Байден в свое время, его стали подзабывать сейчас, но он был президентом США еще
Да.
недавно, он сказал, что все время говорили о опасности финляндизации Европы. Ну то, что Европу превращать в подобие Финляндии с ее такой вот политикой мирной и зачастую предательской по отношению к Западу. Так вот, он сказал, что финляндизация Европы произошла, Финляндия в Европе, в НАТО. Вот. Другое дело, что НАТО не в форме. Это уже совершенно другая игра. А так вот, русско-японская война и Первая мировая, пулеметы и эксперты военные заговорили о том, что никакой мировой войны быть не может, люди же не сумасшедшие, при таком оружии массового поражения, уничтожения, никакой войны быть не может, что. Ну вот, оказалось, может.
Так казалось после Второй мировой войны, что дальше уже некуда. Уже есть атомные бомбы и так далее. Какая война в Европе?
Ну вот как раз именно атомные и бомбы стали, а потом водородное оружие, стали сдерживающим таким вот
Да, ну казалось
фактором.
уже, все, уж хватит уже воевать. Я хотел по поводу Первой мировой войны вас спросить.
Да.
Относительно того, вульгарно выражаясь, как власть, как правительство и пресса, поскольку Первая мировая война, 2014 год уже пресса есть, уже телеграфы, уже даже радио на подходе, там только телевизора не было, газеты в полном объеме, и фото уже в газетах появляются. Как пресса и правительство, грубо говоря, продает своему народу войну? В каких выражениях, в каких формулировках? Я помню эти фотографии из 1914 года. Толпы на Дворцовой площади перед Зимним дворцом резиденции Николая II. Час славянства пробил, молебен, люди стоят на коленях. Наконец-то сейчас, да, вперед, эту германскую гадину сломать все, наконец. Ура, ура. Проходит 2,5 года, и тот же самый народ радостно приветствует, не весь, конечно, но тем не менее, значит, отречение Николая, и потом Михаила, и, значит, и все, и гибель монархии за несколько дней. И вот сейчас, как пресса стала, официальная пресса продавала народу эту войну, особенно вот в первые месяцы. У вас и здесь не было такого ощущения параллели, что все то же самое. Ура, ура, мы сейчас раздавим гада быстро, и наступит для нашего великого народа полное счастье.
Нет, тоже не было. Может быть, я вас разочаровываю вот этим
Нет, мне
своим «нет»,
интересно ваше
но...
мнение. Мне
Да,
просто интересно
не,
ваше мнение.
да.
Почему?
Нет, этого не было. Более того, подъем тот патриотический, который наблюдался прежде всего в Петрограде, там в Москве и других крупных городах, он был характерен для всей Европы тогда. Мы могли это увидеть в Лондоне, в Берлине, в Париже, там и в Вене, везде. Вот этот вот патриотический подъем, в котором было много искреннего, а много и такого наигранного специально, так сказать, такого политологического, что ли, было это. Но то, что мы напьем, один такой черносотенный журналист из Москвы по фамилии Балашов писал статью под названием, что вот теперь мы напьемся наконец-то германской крови.
Вы имеете в виду
Вот.
1914 год?
Да, 14-й
Тоже.
год, начало, да, войны, да.
Да.
Вот. Но ведь эта война была, не была. Она была ужасной, она подрубила Европу, Россию, она испортила все 20-е столетие, потом пришли коммунизмы, нацизмы, фашизмы и прочее, прочее, ГУЛАГи, Освенцимы и так далее. Это все следствие этой войны,
Да.
причем прямые следствия этой войны. Они разные, но прямые. Так вот, несмотря на это, все-таки начало этой войны, оно было, если угодно, ну, вполне в рамках. В 1992 году был окончательно заключен договор о военном сотрудничестве между Францией и Россией. То есть столетие борьбы Франции и России проходит, и наоборот, начинается столетие борьбы России с Германией, Франции с Германией и так далее. И согласно этому договору 1992 года, он писался 2 года, в 1991-1992 году, денсталисты обеих стран понимали, что германская армия посильнее будет их, и каждый по отдельности, не вместе, а по отдельности, что российская армия примерно на 14-й день, вот в диапазоне 13-14 день, должна войти в Восточную Пруссию, чтобы отвлечь на себя основной удар, который будет нанесен по Франции. Они правильно предугадывали, что думает Шлиффен, немецкий, так сказать, теоретик военного искусства. Да. Так вот...
Ну, так и было, так и корпус Япончина, и Гумбинин, это первые тяжелые бои в Восточной Пруссии, как раз спасая Францию.
Безусловно, и спасли Францию, но мы говорим о самом начале войны, когда еще это было не ясно, но ясно было, так сказать, главным военным, главным государственным деятелем России. Надо сказать, что за несколько дней до начала войны в России побывали, ну, в Санкт-Петербурге, побывал Пуанкаре, президент республики, и председатель Совета министров Вивиани. Они с 20 по 23 июля были в Санкт-Петербурге и шли такие вот непубличные, что ли, переговоры, обсуждения, и Франция подтвердила, что она будет Россию поддерживать, и Россия сказала, что она выполнит свое обещание. Поэтому еще до начала войны, за 2 дня до начала войны, когда было ясно, что война начнется, Николай дал приказ о такой тайной, опять же, непубличной мобилизации. Она началась 26 июля, это за несколько дней до начала войны. Эта мобилизация, которая 28 июля стала публичной, поскольку Сербия объявила, Австрия-Венгрия объявила войну Сербии, то, соответственно, Николай пытался уговорить Вильгельма, чтобы он австрийцев попридержал, но не попридержал. Так вот, именно эта мобилизация и была и формальным, и фактическим основанием для Вильгельма объявить России войну.
Но он же прислал телеграмму.
Да, он предупредил Николая о том, что если он не прекратит, то, так сказать, Германия всеми своими силами нападет. Но этого не произошло, что не всеми силами. Они все равно пошли на Францию. И 3 числа, вот если 1 августа они объявили войну России, то 3 августа они объявили войну Франции, а 4 августа Англия. А здесь были опасения, что она не выдержит своих союзнических отношений по отношению к Франции, потому что с 1907 года союз Франции и России пополнен союзом Англии. Антанта в полном, так сказать, составе.
Да, да, да. Сердечное согласие.
Сердечное согласие. И, ну, Англия отреагировала довольно жестко и быстро, потому что мотивировала это тем, что германские войска нарушили всеми признанные международный нейтралитет Бельгии, и немецкие войска вошли в Бельгию, где встретили сильное сопротивление, героическое, возглавляемое королевской четой, королем и королевой. Вот. Но куда им, конечно, против немцев было, если французам и русским один на один, а вот бельгийцам, просто количественно они. Вот. Но Англия, которая считала себя гарантом молодого бельгийского государства, которому там всего было 80 лет,
к этому времени,
да, ну, 70, она вступила в войну, что несколько удивило немецкий генштаб. Они до последнего момента надеялись, что Англия не вступит в войну, потому что Англия – это не сухопутная сила, хотя и она тоже есть, она себя покажет еще в боях и очень поможет французам сдерживать немецкое наступление. Это то, что там самый мощный флот в мире на то время, который мог бы устроить блокаду Германии, очень зависимой от подвоза и продовольствия, и различных, так сказать, там, не знаю, редкоземельных металлов, как сейчас принято говорить. Вот. Очень зависело. А Германия создавала в это время очень интенсивно свой флот. Был такой очень энергичный и талантливый адмирал Тирпиц, и очень влиял на Вильгельма, на императора. И этот флот достиг больших успехов, но к началу войны это было 40% его, так сказать, вот, количественный его показатель – это 40% от британского флота. Но, тем не менее, очень опасные, особенно подводные лодки немецкие, очень такие, они небольшие, но очень эффективные. Один человек управлял этой подводной лодкой, они фактически были самоубийцами, они врезались в какое-нибудь там судно и взрыв. Вот, с этим было трудно бороться. Почему они нападали не только на британские суда, но и на американские суда и другие тоже. Вот. Подъем был. Он охватил всех, это, ну, всех в кавычках, большую часть, что ли, политического класса России, большую часть вообще населения. Он иногда находил отвратительные совершенно формы. Это разгром немецкого посольства в Санкт-Петербурге, погромы, антинемецкие погромы в Москве. Это страшно, это ужасно, и с гибелью людей, уничтожением материальной культуры. И это при том, что русская культура последние два столетия, вот тогда, к 2014 году, была во многом культурой, инспирированной германским воздействием.
Конечно,
вот.
конечно,
да. Да и по фамилии, кто пошел в Пруссию? Генерал-лейтенант фон Ренненкампф.
Да.
Да, это хорошая славянская фамилия.
Да, да.
Фон Ренненкампф. Вот.
Где-то
Так
я
что...
читал, что чуть ли не 35% генералитета русского
Ну, примерно, примерно, да.
были с
Да,
германскими
да.
корнями, так или иначе.
С корнями, так или иначе, да. Но и не только, скажем, в начале века министром иностранных дел Германии был граф Владимир Ламсдорф, фон Ламсдорф.
Да.
Его правнук был потом лидером Свободно-демократической партии Германии, а граф Ламсдорф, министр, похоронен в Москве на немецком кладбище.
Да,
И...
да, да.
Вот. Так что тут, да, собственно, официально династия называлась Хольштейн-Готторп-Романовы.
Да.
Вот.
Итак,
То
они
есть, да.
родственники же были с Вильгельмом, правда, и с королем английским тоже, но двоюродные же братья фактически.
Ну да,
Вилли и Ники,
и
да? Похоже.
Вильгельм был внуком королевы Виктории,
Да.
и жена Вильгельма, императрица германская, была тоже внучкой.
И Александра, императрица русская, была внучкой королевы Виктории.
Да. Вот, так что тут все они переженились, все они были физически похожи друг на друга,
Да,
и
очень
известны
похоже.
также.
Очень
Да.
похоже.
И притом, и потом не спасли своих ближайших кузинов, кузенов, там, племянников.
Я хотел вас спросить об одном сейчас, очень коротко. Верите ли вы в то, что в 26-м году, поскольку война российско-украинская длится уже больше Великой Отечественной, что в 26-м году все-таки активная фаза войны, подберу слово, остановится или нет?
Ну, это вообще не предмет веры или не веры, но это не может быть и предметом знания, поскольку мы не знаем. Но вот такое ощущение инстинктивное, что нет, не закончится в 26-м году. Потому что одна из сторон не хочет заканчивать войну, потому что одна из сторон ведет войну не только потому, что она империалистическая держава и совершенно в данном случае нападает не на империалистическую державу, как случалось раньше, когда разные империалистические силы схватывались в схватке, как вот Первая мировая война,
Да.
например, или русско-японская, или русско-крымская. Так вот, да, или крымская кампания. Так вот, одна страна не хочет, и не только потому, что она такая там крепкая броня, и там крепкие, быстро наши танки,
Дроны
а
наши
потому что,
быстрые, но...
ну да, потому что это органическое качество этой системы, этого режима, этой вот формации, которая создана в нашей стране, существует уже почти два десятка лет, совершенствуясь, в плохом смысле этого слова, то есть ухудшаясь, там, радикализируясь и так далее. Этому режиму, этой системе война нужна. Как свежая кровь, как питание, как рыбе нужна вода там и так далее, иначе зачахнет. И эта страна ведет войну и с собственным народом, который, ну, в общем, запуган и не хочет, конечно, в большинстве своем хоть как-то противостоять этому режиму. Ну, это и страшно, и опасно, и все это понятно. Так вот, эта система, этот режим ведут войну против Украины и в лице Украины Европы, безусловно, и постоянно пугают Европу, и Европа пугается. И вот там литовцы, эстонцы, латыши, поляки, конечно, они пугаются, молдаване, поскольку это близко, и, в общем, мир не может остановить.
И
Опять же,
вы считаете, предполагаете, что в 26-м году это не, еще раз слово такое плохое, не приостановится?
думаю, что не приостановится, а напротив, судя по этой зиме, в Кремле или где там принимаются практические решения, готовы к любым видам, так сказать, вот агрессии. без воды, без там, тепла, без еды, там, без всего оставить людей. Мало ли на какие они пойдут еще преступления. Это трудно сейчас сказать.
Оптимистично.
А я вам должен сказать, что когда я видел, как методически уничтожается энергосистема Украины и к чему это приводит, но это страшно, это, знаете, это хуже, чем напалм, это хуже, чем, я не знаю, сбрасывание якобы хлеба на рабочие районы Хельсинки. Это намного хуже. Ну, если там 3 миллиона, больше 3 миллионов в эмиграции, еще 3 миллиона вынуждены покинуть места своего постоянного пребывания и переместиться в какие-то западные районы. Понимаете, в 40-миллионной стране это громадные цифры. Это,
да.
Это невероятно, что я поражаюсь мужеству украинцев. Я знал Украину, я постоянно ездил на нее годами. И в молодое время, и в среднее. Вот. И я не подозревал, мне всегда был симпатичен этот народ, эти города, в Киев, я просто влюблен как город. Вот. Но я не подозревал такого мужества, такой силы, и не подозревал, что у них появятся такие политические деятели, как Владимир Зеленский. Его многие критикуют, ругают, и так далее, но это такой вот современный Черчилль, если хотите. Он мужеством своим, он стойкостью своей спасает эту страну. Спасает своих людей и вписывает свое имя в историю не только Украины и Европы, но и мировую историю.
Спасибо, Юрий Сергеевич, за эту точку. Спасибо большое за ваше время. Оправдается ли ваш, или состоится ли, как правильно сказать, реализуется ли ваше предположение о том, что война не закончится в этом году?
Я буду счастлив, если она
Мне бы
закончится.
хотелось, чтобы вы ошиблись, да.
Ой, а как бы мне хотелось.
Да.
Понимаете, так что...
Спасибо вам еще раз. Ну...
Да.
Жизнь продолжается, а уж...
Да, я надеюсь.
Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго. Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
Ну, вот, собственно, это было интервью академика Юрия Пивоварова. Если его слушали, то моих комментариев никаких не требуется. Спасибо, что смотрите. И если поставите лайки, будет да, нет, спасибо. Имеете право на дизлайк, безусловно. У нас полная свобода слова. Комментарии всяческие приветствую. Я подозреваю, что их может быть много и, так сказать, оппонирующих. Но помните, что Юрий Пивоваров – профессионал высокого класса. Поэтому, высказывая свои оппозиционные суждения, имеете право на все, но делайте поправку на уровень знаний. И подписывайтесь, если еще не подписаны, подпишитесь сейчас. Мы вам будем очень признательны. И спасибо нашим патронам, которые нам помогают. Ну и думаем о том, когда же остановится эта кровавая бойня, которую мы сами знаем, кто начал в 2022 году. Пока.